Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей, наших подписчиков на очередной эскалации Александра Дугина. Философ Александр Дугин, как всегда, с нами на связи. Александр Гелевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Быстро нашим слушателям напомню, нас можно слушать 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Мы есть ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе. Естественно, подпишитесь на нас в Максе, радио, нижнее подчеркивание, Спутник, ну и телега тоже работает. Поэтому следить за эфирами, за новостями, за всем, что в мире происходит, достаточно просто. Александр Гельевич, ну вообще вот обычно у вас же передача еженедельная, поэтому можно как-то окинуть взглядом все, что проходит в течение недели, но такой конец недели, прошлый вышел, собственно, предыдущий день выходные, что событий хватит, наверное, не на один час беседы с вами. И в первой части передачи я вам предложу побеседовать про, ну вот как это называют, ударом возмездия по военным целям в Киеве. Минобороны опубликовала список целей, которые были поражены. Есть, опять же, как это в последнее время часто бывает, и значительное число фото и видео свидетельств этих ударов, что, где, как, куда попало. Есть уже реакция международная. Самое главное, что на данный момент выделить, на что обратите внимание, и вот являются ли эти удары уже тем, о чем, ну как это сказать, значительная часть людей пишет, требует, хочет, желает, или как рассматривать?
Мне кажется, это очень хорошие сдвиги, хорошие изменения. Дело в том, что с самого начала, когда началась специальная военная операция, для людей и внимательных, и для очень большой части нашего народа, которая, ну, если честно говоря, гораздо умнее, чем принято считать, гораздо глубже понимает процессы, происходящие в мире, гораздо более тонко и глубоко разбирается в международной политике, во внутренней политике. То есть наш народ умен, у него есть своеобразная манера излагать то, как он понимает мир, но все существенное, все главное русский человек понимает. Об этом Достоевский в «Игроке» хорошо сказал, что есть народы, которому, вот как французам говорит, например, по носу щелкнешь, он очень обидится, а душевные обиды даже и не заметят. А русские наоборот, щелкая его по носу, не обращают внимания, а вот то, что касается совести, что касается истины, глубины, правды, настоящего, русский человек понимает очень хорошо. Поэтому мы, когда началось СВО, народ наш, народ именно, не только какие-то отдельные эксперты, а именно народ понял, что дело серьезное, это война с Западом, это война цивилизации, это война за само бытие России. И, в общем-то, поэтому людей пошли воевать. В первую очередь, они пошли на фронт, они осознали это, почувствовали даже это. Вот своим вот глубинным русским сознанием, сердцем поняли, что дело серьезно. Это не техническое событие, мероприятие, которое надо, например, отдать полностью в ведение государства, а тут надо подключаться. Война народная, война серьезная. И, собственно говоря, так народ все эти там уже 4,5 года и мыслит. Мыслит это как войну, не как техническая разборка с какими-то такими непонятными террористическими образованиями, как современная Украина, а именно как что-то гораздо более существенное и важное для всей нашей исторической судьбы. И поэтому у народа давно, постепенно нарастала воля к серьезному ответу. И с этой волей, с этим недоумением, если угодно, народ молчаливо вначале ожидает спокойно. Вот Владлен Татарский, убитый террористами киевскими, он говорил, у меня, говорят, есть ощущение, что мы вот-вот жахнем. Это ощущение 4 года, так оно и не оправдывалось, уже Владлена нет. А вот ощущение русского народа, что мы начнем воевать как следует, мы дадим отпор по-настоящему. А власть, наверное, по своим очень глубоким тоже соображениям, тут я не берусь судить, нас уверяло, что мы и не начинали еще. Мы еще не начинали, мы еще только разминаемся. И прошло большое количество времени, и у нас много, естественно, потерь. и много страданий, много мы уже вынесли, много претерпели, многие семьи, многие города, и сколько убитых детей, гражданского населения, близких мы потеряли. А вот ощущение, что по большому счету все это все-таки еще для власти это специальная военная операция, как следует, ответа нет. И народ уже вот начал, мне кажется, вот этот расти внутренний глубокий ропот в нашем обществе. То, ну когда же мы начнем по-настоящему воевать? И я думаю, что вот с таким оттяжкой, с откладыванием, может быть, с упованием на Трампа и какое-то перемирие, или какие-то еще факторы на то, что враг сам по себе куда-то распадется, устанет, развалится. Вот с этим постепенно, вот с оттягиванием этого момента, мы дошли до критической ситуации. Дальше тянуть невозможно. И мы, по-моему, сейчас, я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, мы начинаем осознавать, что больше уже откладывать ведение этой войны самым таким настоящим, полноценным способом нельзя. Нельзя просто отвечать на очередную террористическую выходку наших противников какими-то симметричными ударами. Надо воевать по-настоящему, массивно, надо методично, ежедневно, уничтожая основные узлы сопротивления противника, нанося удары везде, где мы только можем достать, по стратегически важным целям. И самое главное, по символически важным целям. Бить по Киеву, бить по Банковой, стараться уничтожить политическое военное руководство противника. Но вот надо начинать по-настоящему воевать. Это требует наш народ, этого требует наше общество. Не заканчивать войну, не останавливать, не договариваться, не перемириваться. Вот эти вот истории о том, что когда-то наши правители могут сесть и сказать, какой же кошмар мы натворили, вот этот, мне кажется, еще очень долго. Для этого надо победить, чтобы вообще мыслить в таких категориях. Нам надо начать войну. Нам надо начать войну по-настоящему. Вы спрашиваете, начали ли мы? Начинаем, я думаю. Я думаю, просто уже власть понимает, что больше откладывать ведение войны полноценным образом невозможно. Просто это уже приведет к очень существенным, непредсказуемым, негативным последствиям для нас. Понятно, что мы сильны, а они слабы. Понятно, они слабеют, а мы сдержимся. Понятно, что мы огромная великая страна, у нас есть еще много козырей, но пора хотя бы какие-то части этих козырей уже выкладывать. Иначе вот та модель ведения с нами террористической войны, она, в общем, будет давать негативные эффекты. Врагу, ну, кое-что удается, несмотря на то, что он слабее, ужаснее, безнравственнее, ну, удается же. И вот с этим надо, конечно, что-то делать, потому что ему ничего не должно удаваться, никого из способных отдать приказы по очередной террористической атаке на территорию России или на наши вот недавно освобожденные территории, но уже достаточно давно освобожденные территории Новороссии, вот чтобы не было тех людей, которые могут отдать приказы, чтобы у них не работала связь, чтобы у них не работал транспорт, чтобы у них не работало ничего, чтобы их просто не было. Вот так воевать по-настоящему, серьезно, глубоко, мы, мне кажется, должны. Это точно мы еще пока не начали, но являются ли наши более, что ли, ну, решительные, я бы сказал, более решительные атаки на врага, является ли это началом? Дай бог, возможно. Но, конечно, если мы считаем, что на этой демонстрации орешника без боевой части или нескольких сверхзвуковых ракет, которые действительно не может перехватить ПВО украинское, что это достаточно для... то есть такой термин «интимидация». Интимидация – это военный термин, внушение противнику убежденности, что настолько мы превосходим его по силам, по могуществу, что сопротивление бесполезно. Это называется интимидация, ну, может быть, запугивание, но это не точный перевод. Интимидация – это именно когда мы демонстрируем нашу мощь, лишая возможности, подрывая волю противника к сопротивлению. Вот этой интимидацией мы должны начать заниматься последовательно и уже не, самое главное, не реактивно. Когда мы всякий раз говорим, это вам за это вам за то, ну вы знаете, у людей это вызывает уже недоумение. Просто, ну давайте прекратим. Потому что совсем уж так не понимать психологию нашего народа, чтобы объяснять и оправдывать, да и психологию нашего врага, он на это плевать хотел, на то, что мы делаем это потому, что они сделали, это никто не помнит. Весь нарратив, весь рассказ на Западе, что мы являемся злодеями. Ну так если мы злодеи, мы должны вот победить, а потом уже с ними объяснить, почему мы это сделали. То есть не сейчас. Не важно, что они сделали, важно, что мы сделаем для того, чтобы их просто не существовало. Наших врагов, наших противников, для того, чтобы нанести им ущерб, несопоставимый с историческим, политическим, военным бытием. А это и есть цели СВО. Если эти цели техническим образом не могли быть решены, а они не могли быть, значит, надо переводить это, не понижать статус до КТО, а повышать статус от СВО до войны. Введение войны, войны в полном смысле слова против нашего врага Запада на Украине. Пока на Украине. А дальше уже посмотрим. Но тем не менее мы даже и на Украине толком не начали. И с ними мы до конца не сражаемся. Ну что ж тут говорить. Мне кажется, все вот уже вопросы откладывания этой темы, ожидания того, что что-то произойдет в мире на той стороне, что нас как-то автоматически вынесет в позицию победителей, вот этого не происходит и не происходит. Вот уже ждать больше, мне кажется, просто нечего. И я думаю, я надеюсь, что мы начинаем. Осторожно скажу, не то, что начали, это вот мы увидим, но давайте будем считать, что мы начинаем следить, поддерживать наших, участвовать в этом как всеми силами, потому что это война общее дело, война она везде идет, ведь она идет и на фронте, она идет в экономике, она идет в политике, она идет в культуре, в образовании, давайте воевать.
Александр Георгиевич, а разрешите такой, знаете, небольшой Пожалуйста. Момент уточнить? Даже не то, что уточнить, а вот предложить, вбросить. Россия живет под очень серьезным и социальным, и информационным прессингом уже достаточно давно. И практически любой тезис, который вызывает отклик, эмоциональный отклик в народе, неважно, кстати, на кухнях или в интернете, все-таки это по-разному там можно с этим работать, но это так или иначе некий, получается, рычаг давления, некий рычаг какого-то возможного воздействия и на общество, и на страну в целом, вот вызвать в людях вот, приступ этого недовольства или желание как раз-таки вот уже начать, причем это же по сути внести какой-то клин между тем, что существует в голове у человека, который будет это повторять, и, собственно, замыслами военного и политического руководства России. Вот тут не будет опасно, ну, как это сказать, рассматривать все исключительно с той точки зрения, что, ну вот, большинство наконец-то решило, большинство созрело, определилось.
Большинство давно созрело, большинство давно определилось. У нас нет иного выхода, кроме как победить. Мы хотели победить в белых перчатках, хирургическими, точечными ударами, стараясь не повредить, не нанести никому сопутствующего ущерба. У нас этого не получилось. И поэтому большинство понимает, что победу надо уже стяжать иным способом. И так считает большинство. Конечно, в недовольство оно нарастает. В стране нарастает недовольство нерешительностью ведения боевых действий со стороны власти. Это вот факт. Конечно, сюда, вот на это объективно поднимающуюся волну непонимания накладываются западные технологии, социальная инженерия, попытки манипулировать это, попытки радикализировать это. На это, конечно, надо учитывать, надо делать дискаунт на вот эти специальные психологические операции, которые проводят враг нашим обществом. Но мы, когда мы говорим, что поднимается, нагнетается истерика со стороны народа, недовольного отсутствием явных признаков победы, а это есть, это и манипуляция этим. Но, знаете, а вот мы забываем, а нет ли такого влияния на нашу власть? Не оказывает ли такое же психологическое сетевое воздействие наш противник на наше военно-политическое руководство, которое внушает ему ничего, сейчас договоримся, сейчас будет перемирие, и удерживает его от тех решительных действий, которые оно должно предпринять. А одновременно, другой рукой, если угодно, отсутствие этих решительных действий используется для раскола общества и противопоставления уже нарастающего недовольства в стране по отношению к медлительности и неэффективности проведения некоторых действий. Это с двух сторон. Это, знаете, когда мы все валим там на военкоров, или на истерику, или на усталость народа, или на каких-то еще турбопатриотов. Я думаю, что в этом есть доля истины, потому что этими протестными настроениями ловко манипулирует враг. Но мы забываем вторую сторону этого процесса. Враг оказывает воздействие не только на наше общество и на простых людей. Враг оказывает воздействие на нашу правящую элиту, на правящую верхушку. И там методологии, там аргументы совершенно другие, противоположные. Они как раз говорят, давайте договариваться, посылают какие-то ложные сигналы о том, что там сейчас вот Кушнер приедет с Савитковым, и все на этом закончится, что Трамп на нашей стороне, что он собирается там завершить эту войну. И тоже за этим есть какое-то основание. Не то, что прямо это все полностью чистый спектакль. Но в любом случае элиту Запад с помощью сетевых методов и операций удерживает от решительных действий, а народа, как бы недовольство народа отсутствием этих решительных действий, наоборот, раздувает. Ну, классическая же операция, классическая сетевая война. Мы уже на самом деле не первое же десятилетие уже живем в этих условиях. Мы потеряли страну благодаря успеху, увы, враждебных нам сил, которые украли у нас государственность, украли у нас Варшавский договор, тоже с помощью цветных революций, социальных манипуляций. Меняются технологии, но, по сути дела, та же самая идея. Поэтому сейчас, на мой взгляд, необходимо единство общества и государства. Нельзя говорить, что это государство ведет войну, как хочет, так оно и ведет. Да неправильно. Мы все ведем эту войну. Мы все ее ведем. Мы за нее платим. Жизнями платим. Государство нет вот такого мандата делать все, что угодно. Начинать войну, там, заканчивать войну, когда ему в голову взбредет. Там пролив столько крови. Нет, сейчас победа – это требование. Это требование истории, это требование народа, это требование общества, это требование живых и мертвых. Наше государство должно победить в этой войне. Это принципиальный вопрос. Не то, что хочу, буду побеждать, хочу, заключу перемирие, хочу вообще там в одностороннем порядке выйду. Нет таких полномочий, вот такого права у политической властной верхушки нет. Сейчас, когда война идет, мы знаем, чем заканчиваются проигранные или недовоеванные войны. Тем, что эта верхушка просто исчезает. Это очень серьезно. Вместе с ней, с этой верхушкой, к огромному сожалению, исчезает и государство, и народ. И мы не должны пойти по этому пути, мы не должны наступать на эти грабли. Народ и власть должны сейчас вместе через вот пакт победы заключить между собой. Пакт победы – это необходимо. И принять те действия, предпринять те шаги, которые необходимы для спасения Отечества, для победы над этим жутким врагом. Потому что любое промедление, любая оттяжка, любое, пусть они даже обоснованы, знаете, вот тактическими какими-то соображениями, какими-то расчетами, стратегическими даже, может быть, расчетами. Но в некоторых случаях необходимость говорить, учитывать позицию общества, она становится важнее, чем эти стратегические расчеты. На самом деле, ну, я не хочу приводить грустные примеры, но они тоже в нашей истории были. Когда народ и власть едины, мы побеждаем. Когда война становится народной, когда в ней включается все наше общество, тогда мы одерживаем победу над даже очень сильным, превосходящим нас противником. А когда этого единства между властью и народом нет, то мы можем проиграть, в общем-то, довольно, казалось бы, легко решаемые конфликты и войны. В войне, это вот древние считали, что война – это жребий богов. Еще эллины так считали, что война зависит от внутреннего состояния общества. И победу боги даруют тем, кто более чисты, более решительны, более мужественны, более жертвенны, более правы, вот в каком-то смысле. И вот эта внутренняя правота – не только техническая наша подготовность, а именно внутренняя правота, вот это тот стержень, который объединяет народ и власть, и который является путем к победе. У нас очень много незачищенных концов. Мы несем из ближайшего прошлого колоссальные заносы отчуждения, вырождения элит, проникновения в наше общество чуждых сетей враждебных, которые, конечно же, либо уже задействованы, либо будут задействованы. У нас в обществе довольно много нерешенных проблем и их вопросов, и замазывать их, откладывать их, утверждать, что все замечательно, даже в условиях ведения войны, нельзя, потому что эта война ведь еще и об этом, и об очищении, и преображении нашего народа, и нашего государства. И вообще проблема, как народ и государство соотносятся с друг другом, это же глубочайший философский вопрос. Кто-то скажет, что у нас есть техническое решение, но это заведомо ложь. Это технического решения не может быть у такого глубокого, исторического, фундаментального философского вопроса, как относятся государство и народ. А во время войны это все обостряется, и проблемы обостряются, и наоборот, самые лучшие в государстве, в народе обнажаются. Сейчас нам нужно, мне кажется, именно предпринять усилия. Вот без усилий мы дальше не сможем. По инерции едва ли мы выдержим. Нам надо совершить усилия. Если мы его уже совершаем, о чем свидетельствуют некоторые действительно успехи и на фронте, и по нашим атакам, хорошо, прекрасно. Если мы это делаем, во многих сферах что-то зависает, а потом двигается, потом опять кадр замирает. Компьютер зависает, потом опять двигается. Дай бог, что мы все-таки двигаемся в одном направлении. Мы же не отступаем, мы не под ударами. Да, нам болезненно, да, враг очень сильно нам отвечает, очень эффективно, очень подло, очень жестоко. Ну, давайте мы там нарастим количество, качество и прицельность наших ударов. Я думаю, что мы далеко не исчерпали наш потенциал. Мы идем к победе, но сейчас надо делать это решительной поступью.
Тут правда, именно вот этот момент очень здорово, что вы, мне кажется, что здорово, что вы и раскрыли, и подчеркнули, потому что правда, вот это взаимоотношение власти и людей, нахождение на одной стороне, как сказать, на одной стороне процесса и взаимопонимание, это едва ли не ключевое в информационном смысле, а информационный момент недооценивать ни в коей мере нельзя. Небольшой перерыв у нас сейчас по плану, реклам новости, обязательно продолжим через несколько минут.
За 90 секунд. На его борту сокровища на десятки миллиардов долларов. Но кому они достанутся, решит суд. Спущенный на воду в конце 17 века и затонувший у берегов Колумбии в результате морского сражения «Галеон Сан-Хосе», американские исследователи обнаружили еще в 1981 году. Но колумбийское правительство заявило свои права. В спор вступил Мадрид. Богатства находились на испанском корабле. Затем подключились представители народности Кхара-Кара из Боливии. Они требуют от Испании компенсации. В Перу заявляют, что золото и серебро нашли на ее территории. А еще есть фонд, профинансировавший американскую экспедицию. Клад, находящийся на 600-метровой глубине в трюмах судна, считается самым большим за всю историю. Кое-что удалось поднять – пушку, фарфоровую посуду и несколько монет. Но 11 миллионов золотых дублонов, изумруды и масса артефактов покоятся в пучине морской. При затоплении судна, которому дали второе название – «Святой Грааль», погибли почти все из 600 моряков. Корабль подбила английская эскадра, а затем взорвались бочки с порохом. Шансов спасти Сан-Хосе с королевским грузом не было. А сейчас, из-за разногласий, не так много шансов его поднять в обозримом будущем. Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радио «Спутник».
Докажите, что вы не робот.
Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
Что? Что?
Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские вооруженные силы беспилотниками «Герань» поразили важные энергетические объекты в Зеленодольске Днепропетровской области. Удар нанесен по Криворожской ТЭС, которая использовалась в интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения важного энергетического объекта. В описании указывается, что при этом отличились бойцы российской группировки «Днепр». Министерство обороны сегодня отчиталось о нанесении массированного удара возмездия по объектам украинского ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске. В том числе было использовано высокоточное оружие большой дальности. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после пожара в жилом доме в Самаре, при котором погибли 2 человека. По информации ведомства, пострадали 12 человек, 5 из них, в том числе 2 детей, находятся в больнице. Еще 7 пострадавшим помощь оказали на месте. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Причиной ЧП стал взрыв бытового газа в одной из квартир на первом этаже. В единый день голосования в этом году в России будет открыто свыше 300 избирательных участков более чем в 150 странах, следует из данных Российского центра избиркома. Впервые проголосовать смогут более 1,5 миллионов человек. Для безопасности избирателей досрочное голосование и экстерриториальные участки будут открыты в России. Об этом сообщается в презентации главы ЦИК Эллы Памфиловой, которую она представила на совещании ЦИК с Комитетом Совета Федерации по регламенту. В единый день голосования, который, как ожидается, пройдет 20 сентября, запланированы выборы депутатов Госдумы, а всего в стране пройдет более 2000 компаний разного уровня. Через пункт пропуска Джанкой возобновили движение в сторону Крыма. Проезд легковых автомобилей организован в реверсивном режиме по понтонной переправе, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. КПП Джанкой временно не функционировал после ночной атаки ВСУ на мост возле Чунгара. Снова была повреждена и переправа, соединяющая Геническ с Арабатской стрелкой. По этому мосту также уже запущено реверсивное движение. РЖД приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга на сентябрь. Это связано с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписанием маршрута, движение некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы, сообщили РИА Новости в компании. Там принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в «Макс».
«Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация» Александра Дугина.
Давайте продолжим. Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Как обычно в это время, в этот день, эскалация Александра Дугина на «Спутнике». Александр Гелевич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
И вот как раз-таки сообщение, ну, еще более свежее. Фактически для европейского времени, для Москвы, достаточно неожиданно прозвучал сигнал о том, что, возможно, в связи с днем рождения Дональда Трампа, но Иран и США уже вот все подтвердили, что соглашение будет, что сделку подпишут в течение нескольких дней. Есть уже даже сообщение о том, кто именно будет подписывать. Со стороны США это вице-президент Венс, со стороны Ирана это министр иностранных дел Аракчи и председатель парламента Галибаф. Разные пока сообщения публикуются о деталях этой сделки. Если вчитываться, ну, такое ощущение, что Иран вот по всем пунктам, по многим пунктам, не буду говорить по всем, но по очень многим, получит абсолютно то, что хотел и на что, наверное, еще в начале года, если и рассчитывал, то сложно. Как расцениваете вот этот достаточно неожиданный поворот во взаимоотношениях США и Ирана, да и вообще в целом, не только вот в регионе Ближнего Востока, но и в целом на планете в связи с тем, что конкретно на этой точке пространства произойдет?
Знаете, сейчас вот наиболее такие трезвые и взвешенные аналитики, американские, вот их если слушать, за пределами пропаганды, они признают следующую вещь. Иран эту войну выиграл. Вот как бы это ни странно звучало, Иран эту войну выиграл.
Но вот я очень аккуратно использовал формулировки, потому что все-таки действительно они понесли потери и людские, и ресурсные, и инфраструктурные. Погибших, к сожалению, убитых ударами американских военных не вернуть. Но по требованиям, по условиям, по пунктам абсолютно все так.
Да, я как раз говорю не нашу точку зрения, даже не мою точку зрения. Я бы был, кстати, более осторожным. Я ссылаюсь на американских аналитиков, которые признают факт. Иран войну выиграл, Иран может диктовать условия. Но если мы вот сравним то, как Иран описывает это соглашение, эту сделку, и то, как описывает Трамп сам, то это просто два взаимоисключающих документа. Иран говорит, что мы согласны на некоторые подвижки для разрядки в регионе на наших условиях. И это вот иранская версия, это мы готовы подписать. При этом Западу мы не доверяем, будем проверять, сохраним минирование, сохраним наши вооруженные силы, полный контроль над Армузским проливом, все нам будут теперь платить. Американцы и Объединенные Арабские Эмираты размораживают наши счета многомиллиардные.
До подписания. Часть разморозить да. До подписания.
До подписания, да.
Как монтёр Мечников, но стулья да. Деньги вперед.
Ну вот это как раз и есть победа, потому что победитель устанавливает условия прекращения военных действий. Собственно говоря, если на эти условия пойдут, это будет закрепленная иранская победа. При этом Трамп рассказывает своему населению совершенно другую картину, что Иран признает все, прекращает обогащать уран, безоговорочно открывает Армузский пролив, нефть теперь потечет, все будет прекрасно, замечательно. Мы на какие позиции, сдачу позиции американцам, говорит Трамп, не пошли. Мы всех их уничтожили, убили детей, девочек, стариков, женщин. Мы теперь молодцы. Мы кровавые обезьяны, которые выиграли эту войну. Но вот, собственно говоря, либо здесь ничто неправда, либо одна из этих версий неправда, потому что эти на таких основаниях и с такими описаниями того, что они собираются подписывать, ничего подписать невозможно. Будем считать, что либо иранцы, либо американцы, они просто безбожно врут. Просто безбожно врут, утверждая прямо противоположное для решения каких-то своих политических задач. Я думаю, мы скоро в этом убедимся, то есть это недолго еще осталась возможность такого покер-фейс с обоих сторон держать. В общем-то, рано или поздно эти договоренности будут либо обнародованы, либо озвучены настоящие, либо подписаны, либо заключены. И человечество уже само поймет, вот ездят там танкера по Армузскому проливу или нет, взрываются или нет, воюют или нет, летят бомбы или нет. Есть один момент, который мне представляется довольно серьезным. Это изменение в Америке сионистского лобби. До последнего момента это очень сильная, мощная структура. Оказалось, что это просто одна из главных сил политических в Америке. Об этом говорили только, как правило, антисионисты. И считалось это теорией заговора. Сейчас очевидно, что Израиль обладает колоссальной степенью влияния и колоссальным лобби внутри США, которое может заставить Америку делать то, что ей не хочет. Но вот что она не хочет и что противоположно ее национальным интересам. Но в последние дни, после утечки в Axios, журнал в Axios, разговора, телефонного разговора Трампа с Нетаньяху, где Трамп матерным образом, это подчеркивалось, с помощью обсценной лексики, очень далеко послал Нетаньяху, обвинив его самым грубым и таким грязным образом в полном непослушании, угрожая ему, давя на него. И, собственно говоря, то, что это правда, подтверждение этому в позиции современных, вот очень близких к Трампу сионистов, такие Марк Левайн, по-моему, запрещенный в Российской Федерации, потому что один из сторонников нападения на Россию, Грэм, Линдси Грэм, тоже признанный террористом, Лора Лумер, вот это ядро американских протрампистских сионистов, вдруг последние дни они говорят, ну как же так, так нельзя, Израиль же все-таки хороший, Нетаньяху же самый лучший союзник, вы же так говорили. То есть у них отчаяние, что подтверждает, что между Трампом и Нетаньяху пробежала кошка в их отношениях. До этого это было совершенно незаметно, казалось, что они действуют строго в одном ключе. Трамп явно тяготится этой войной, проигранной или наполовину проигранной, но в любом случае не выигранной точно. Огромный удар Ирану, тем не менее Иран не сломлен. Ни одна из задач, поставленных вот в этой спецоперации Трампа против Ирана, не достигнута. А Нетаньяху продолжает наступление в Южном Ливане. Что по условиям сделки, вот это даже Трамп не отрицает при всех расхождениях с иранской версией. Все равно Трамп считает, что прекращение войны в Ливане и вывод оттуда войск Израиля, ну, в общем, это необходимая часть. На этом настаивает Иран. Но Нетаньяху при этом этого делать, естественно, не хочет, потому что он затевал эту войну, как и войну последних дней, как ну, такое подготовление великого Израиля. А тут получается, что достигнут какой-то небольшой компромисс, иранцы, причем явно не уничтожены, не надломлены, они понесли серьезные потери, серьезные, тоже не надо преуменьшать, но они живы, они еще более раздражены и мобилизованы, они сейчас образец для всего исламского мира, просто это герои, все арабы, все мусульманские страны в регионе оказались, ну просто они потеряли лицо, они оказались марионетками, они оказались по сути дела, управляемые пешками Израилем и США, они действительно просто ну, ниже не представишь их морального облика. А на фоне этого гордый, побеждающий Иран, ничуть не смягчивший свои антиизраильской позиции, не достигший реальных таких целей Нетаньяху, он только начал строить Великий Израиль. Соответственно, полное возмущение его крайних сторонников Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича, которые говорят, вообще Америка, кто это такие, там, зачем нам с ними считаться. То есть вот основное ядро вот этого военного эсхатологического ядра Израиля, оно недовольно категорически, сейчас уже просто вот идет антитрамповская, антиамериканская полемика, то есть фактически, Трампу надо заключать этот мирное соглашение под любыми условиями, потому что, в принципе, уже скоро вот эти midterms, election, там, такие половинные выборы,
Промежуточные
выборы, да. И тут все будет решаться. Непопулярность этой войны огромная. Своих сторонников Трамп вообще всех уже растерял. Там последние покидают его кабинет. И получается, что на самом деле вот эта война, которая безысходна, бесперспективна, нет перспектив на победу. Началась она, конечно, очень жестоко, но постепенно вот, результаты этой жестокой атаки, они, в общем, были нивелированы героическим сопротивлением иранцев. Получается, что и Израиль тоже проигрывает. И вот когда какая-то сторона проигрывает, тогда среди участников этой провалившейся операции начинаются раздоры, противоречия, один на другого пытается свалить вину. Вот это сейчас и происходит. Поэтому мне кажется, что вот в Ближнем Востоке мы имеем дело с безусловно выигравшим, морально, по крайней мере, точно выигравшим Ираном, который утвердил, что он остается суверенным, что мир многополярен, это очень важно, и что он, а не арабские страны, является этим полюсом. Это начинают признавать саудовцы, это начинает признавать Катар, это начинает признавать Турция, это начинает признавать даже Объединенные Арабские Эмираты, которые пострадали существенно от войны этой, собственно говоря, не только от Ирана, а от самой войны. И получается, что вот Иран моральный победитель. Израиль, который, несмотря на свои такие же огромные амбиции и свою радикальность, он, в общем-то, больших успехов не добился. И он пытается просто сорвать и отчаянно все-таки вовлечь США в большую войну против Ирана. Вот где мы находимся сейчас. Сегодня Запад, то есть я имею в виду Трамп и Израиль, на Ближнем Востоке проигрывают. Это очевидно. Конфликт между Вашингтоном и Израилем, Трампом и Нетаньяху, разрастается. Может, он, конечно, будет купирован, посмотрим. Но сейчас это выглядит именно так.
Александр Ильич, можно вас вот именно об этом попросить чуть поподробнее? Уже есть заявление министра нацбезопасности Израиля Бен-Гвира, который говорит, что вот вы, США и Иран, договаривайтесь, а Израиль ваше соглашение ни к чему не обязывает. Вот вы действительно подчеркнули и напомнили, что в последнее время вот это Израиль, произраильское лобби в Америке вышло на какой-то невероятный уровень, хотя, ну, обязательно добавить нужно, что Америка всегда вступалась за Израиль. Все резолюции, так или иначе, резолюции Совета Безопасности ООН, затрагивавшие интересы Израиля, Америка ветировала всегда. И что любопытно, при республиканцах она вступалась за Израиль как-то еще более яро, чем при демократах. Здесь же Трамп все-таки республиканский президент. Вот в этом смысле дальше что? Израиль сможет сказать, хорошо, вы договорились, а мы продолжим? Или все-таки в этом случае и тот телефонный разговор, который вы упомянули, Трампа и Нетаньяху лично, и их вот эти взаимоотношения все-таки какую-то роль сыграют?
Знаете, все зависит, наверное, от Ирана. Иран пока утверждает, что прекращение военных действий в Южном Ливане является одним из важнейших условий, даже необходимым условием для заключения сделки с США, какое бы то ни было. Трамп это не подтверждает, не отрицает, но явно он, в общем, склоняется к тому, что эту линию принять. Это идет категорически против интересов Нетаньяху, но, понимаете, Нетаньяху это тоже не весь Израиль. И лобби, да, произраильское в Америке, оно могущественно невероятно, это просто подтверждение всех теорий заговора, если честно говоря. То есть вот все говорили противники этого лобби, что оно сильно, оно могущественно, оно может заставить Америку идти против своих национальных интересов, их никто не верил, считали маргиналами, шизофрениками, но теперь это уже признают абсолютно все самые такие трезвые, объективные, взвешенные комментаторы. Это из такого фигуры умолчания или подразумевания стало сейчас общим местом. Но вот это произраильское лобби не значит, что оно полностью целиком поддерживает Нетаньяху. Многие не разделяют его позицию в Израиле среди этого лобби. Поэтому поддержка-то Израилю хорошо, но поддержка таких радикальных, эсхатологически ориентированных на строительство третьего храма, взрыва мечети Аль-Акса, создание Великого Израиля от моря до моря, как вот Бен-Гвира, которого упомянули, или Бецалель Смотрич, да и сам Нетаньяху, но это далеко не все произраильское лобби, которое действует в Америке и которое существует в самом Израиле, потому что сам где-то половина израильского населения не согласна, не готова вот к этой политике. Поэтому если для Нетаньяху тоже вопрос серьезный, если прекращается война, ему грозят очень серьезные внутриполитические разборки. И у него остается только один путь – продолжать эту войну любой ценой, срывать любые договоренности, настаивать на том, что он продолжит самостоятельно войну в Южном Ливане, продолжит обстрелы Газа и удары, может быть, и по Ирану и так далее. То есть у Израиля, именно у Нетаньяху, не просто Израиля, у Нетаньяху и нынешнего руководства, у него нет вообще возможности, вот смотрите, это серьезно, при этом таком-то могуществе, нет возможности закончить эту войну и признать это, поражение США. Для Трампа это, в общем-то, не вопрос жизни и смерти, это вопрос его престижа, вопрос доказательства того, что он может влиять на мировую экономику, пока он повлиял в негативном ключе, обрушил все, но он говорил, что drill baby drill, то есть пилите, пилите, то есть сверлите, 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 и этого достаточно, что Америка не зависит. Теперь он говорит, пусть нефть течет. Он уже понял, что это сверлите, сверлите, это как-то двусмысленно выглядит, что американцев будет нефть, а всех остальных нет. Теперь он говорит, пусть нефть течет. Вот для него вот это пусть нефть течет, это важно, уже важно. А для Нетаньяху абсолютно не важно. То есть здесь и новое расхождение между этими полюсами коллективного Запада. Мы, по-моему, говорили в наших программах, что их пять сейчас. Отдельно трампистские США, отдельно Израиль, отдельно Британия. Кстати, там у Старнера полный кошмар. То есть я думаю, что либористы могут вообще не получить одного места в таких парламентах. То есть их выносят консерваторы и крайне правые, которых тоже там целый блок организовался разных между собой соперничающих. В Англии Старнеру конец, соответственно, Британии она будет выведена еще из игры. Что происходит в Евросоюзе, трудно сказать. Они еще держатся за свою глобалистскую повестку. Это еще вот два полюса, мы сказали, британский, европейский. Да и глобалисты сейчас явно они думают, как им вернуться во власть после промежуточных выборов этой осени. Но и у них планы непонятны, потому что коллективный Запад зашатался. И вот теперь каждый немного за себя вот в этом коллективном Западе. И здесь для нас открывается окно возможностей. Потому что раз Америка, безусловно, все равно, в любом случае, Америка, Израиль не проигрывает на Ближнем Востоке, тем не менее Иран сковывает их внимание. Они не в том положении, чтобы сейчас на нас давить всей мощью всех этих пяти там, или четырех центров. А у них точки зрения расходятся. Этот разговор... Поздравление Трампа с 80-летием нашего президента, это тоже важно, потому что чем больше будет раскола и расхождения в стане наших врагов, тем для нас выгоднее. Пусть там мы одним какой-то пошлем импульс, другим другой сигнал, третий, лишь бы они не набросились на нас все вместе. Вот это, конечно, опасно. Ну и так мы и к этому должны быть готовы, но это реально опасно. Но у нас открывается окно возможностей. Сейчас надо, мне кажется, вот именно исходя из этого расхождения, расползания в разные стороны пяти центров коллективного Запада, у нас открывается очень важная возможность нанести сокрушительный удар по нашему врагу и освободить Новороссию и покончить с киевским режимом. Вот тут надо действовать быстро, потому что сейчас такая ситуация. Раньше она была другой. Когда, например, в первые дни этой войны на Ближнем Востоке Трамп и Израиль продемонстрировали невероятную силу, решительность и мощь, казалось, вот-вот Иран пойдет изнутри, цветная революция, шахские волнения, политическое, военное, религиозное руководство уничтожено вот в такой ситуации. Конечно, тоже можно было сказать, а мы вот так же будем действовать на Украине, но при такой мощи и сплоченности Запада, в общем, это было опасно. А сейчас нет, сейчас не опасно, и мне представляется, вот, что сейчас самое время. Хотя время побеждать – это всегда, но разными способами и с учетом разных факторов. Сейчас уникальная для России ситуация. Запад в целом, можно сказать, в целом ослаблен. Конечно, он очень силен, очень опасен, он агрессивен, он безрассуден, он дик, он жесток, он бесчеловечен, он подл, он лжив, но все-таки это уже немного напоминает агонию. А это радостный признак. Если это так, то надо этим, конечно, воспользоваться.
Но вот именно в этом смысле, не то чтобы не верится, но вот то, что и Трамп, и Америка так просто отступятся, и вот те пункты соглашения, которые попадают в печать, они действительно правдивы, и что Иран и получит назад замороженные активы, и что будут какие-то инвестиции в восстановление страны, ну, это под какие гарантии, под что Трамп и Америка готовы были выдать Ирану?
Мне кажется, это тоже маловероятно. Это все звучит как фантастика в иранской версии, и в американской версии. На американскую версию иранцы не пойдут, на иранскую версию американцы не пойдут. Иран, кстати, все устраивает. Иран все устраивает. Для них радикальная такая ситуация – это, в принципе, если угодно, решение многих внутреннеполитических проблем. Сейчас такой консолидации иранского общества не было, как сейчас она есть, не было вообще, пожалуй, никогда с эпохи Хомейни. Очень сплоченный народ, готовый мученически отстаивать свой суверенитет, и на этом фоне, наоборот, раздрай в Западе. Поэтому на Западе Иран выигрывает, поэтому для него заключение этой сделки – это не вопрос жизни и смерти. А вот для Трампа это точно уже пора. То есть он влез в эту авантюру, его все предупреждали, не делай, ты проиграешь, не делай. Джо Кент, например, руководитель департамента контртерроризма, он даже уволился из-за этого. Талси Габбард сейчас убрали. То есть Трамп-то, в общем, продавливает эту войну. Никакого эффекта, никакого положительных никаких результатов нет, только отрицательные. Поэтому он хочет ее закончить. Ну, конечно, пойти на иранские условия он не пойдет. Это вот очевидно, соответственно. Тут еще Нетаньяху подливает масло в огонь, который постоянно, ежедневно срывает эту ситуацию. Ну, в общем, все продолжается. Поэтому я бы не переоценивал надежды с тем, что этот конфликт исчерпан. Он еще не исчерпан.
А вот насчет масла и огонь есть еще такой фактор, что нефть-то дешевеет. То есть в этом смысле деньги тоже реагируют на события. Политика с экономикой никак не разорвут связь между собой. Александр Гельевич, вам спасибо огромное. Как обычно, всегда интересно вас послушать. Александр Дугин на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. И всем хорошего дня.